Паматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Первомайские манифестации в мире. Репортажи из Парижа, Берлина и Мадрида. Оппозиционный первомай в Петербурге. Итоги расследования злоупотреблений британского таблоида News of the World. Состояние Юлии Тимошенко. Доклад Freedom House. Состояние свободы прессы в мире. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Первомайские демонстрации, митинги, шествия проходят сегодня не только в России, но и во многих странах мира. Начнем наш обзор с разговора о Франции, где первомайские демонстрации оказались под влиянием предвыборной кампании. С нами в эфире корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. Здравствуйте, Елизавета, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Да, прежде всего, надо сказать, что в этом году 1 мая во Франции максимально политизирован. Ведь за 5 дней до второго тура выборов демонстрации сегодня проводят и левые, и правые. Сейчас я нахожусь на площади Дампер-Рошо на юге Парижа. Здесь только что началась традиционная демонстрация французских профсоюзов. Причем одни профсоюзные лидеры высказались в поддержку Франсуа Олланда, кандидата от социалистической партии, другие предпочли воздержаться. Но, конечно, подавляющее большинство участников профсоюзной демонстрации отдадут свои голоса в ближайшее воскресенье за Франсуа Олланда. Здесь сегодня представители практически всех партий левого фланга. И коммунисты, и левый фронт Жан-Люка Меланшона. Что касается самого кандидата Франсуа Олланда, сегодня он в парижской манифестации не участвует, но здесь сегодня и Мартин Обри, первый секретарь социалистической партии, и Сигалена Лояль. Причем, надо сказать, что первой сегодня в Париже свою демонстрацию провела глава ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Для «Национального фронта» демонстрация 1 мая – это традиция. Уже больше 20 лет, начиная с 1988 года, «Национальный фронт» проводит 1 мая демонстрации в честь национальной героини Франции Жанны Д'Арк. Жанна Д'Арк во Франции – это символ сопротивления иностранным захватчикам. Сегодня они собрались на площади оперы, и Марин Ле Пен, как и предполагалось, объявила, дала сторонникам указания, как голосовать в втором туре. Точнее, не дала, сказала: «Голосуйте, как вам, цитирую, как вам подскажет совесть». И она сама заявила, что будет голосовать во втором туре против обоих кандидатов. Напомню, что в первом туре за Марин Ле Пен проголосовало почти 18% избирателей. И при этом Марин Ле Пен добавила, что 6 мая французы будут избирать не президента, а, цитирую, банального служащего Европейского центрального банка. И через полчаса, в полчетвертого, на площади Тракадеро на западе Парижа с речью должен выступить действующий президент Николя Саркози. Саркози призвал своих сторонников сегодня выйти на улицу и отметить праздник настоящей работы. Кандидат-социалист Франсуа Олланд тут же посмеялся над выражением «настоящая работа». Что, во Франции есть фальшивая работа? Как ожидается, в своем сегодняшнем выступлении Саркози попытается привлечь на свою сторону народный электорат рабочих, торговцев, служащих, которые голосовали в первом туре за Марин Ле Пен. И добавлю, что профсоюзные лидеры уже высказали свое недовольство. По их мнению, Николя Саркози использует праздник труда в политических целях.
Благодарю вас, Елизавета. Напомню, что на связи из столицы Франции Парижа была корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова. А мы переносимся в Берлин, в столице Германии. Традиционное 1 мая становилось ареной столкновений между неонацистами и активистами левых организаций. С нами на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Здравствуйте, Юрий. Были ли какие-то столкновения сегодня?
Столкновений пока не было. Более того, у нас традиционно все начиналось всегда на день раньше, то бишь с ночи 30 на 1 в Вальпургиевой ночи, но она прошла спокойно и ознаменовалась в традиционном для этих демонстраций в районе Кройцберг только ночной спокойной демонстрации против повышения квартплаты. Сегодня прошло очень много разных демонстраций, уже в основном профсоюзные, в основном под знаками требования, связанных с тарифами, с тарифными соглашениями. В частности, некоторые профсоюзные лидеры перекликались с кандидатом президента социалистической партии Франции Франсуа Олландом, в том, что требовали не только фискального договора в Европе, но и плана Маршалла, второго плана Маршалла, нового плана Маршалла. Но в целом все спокойно. Единственное, что можно сказать, что, возможно, в Берлине все-таки будут какие-то напряжения, потому что основная демонстрация левых на этот раз запланирована не на 30 число, как раньше, а на сегодня, на 1 мая, начнет она в 18 часов, и называется она «Против войны, кризиса и капитализма». Ей впервые разрешено прийти в район правительственных зданий. Вот тогда, возможно, 7 тысяч полицейских, которые отряжены в Берлине, возможно, получат какую-то работу, но все все-таки надеются, что и эта демонстрация пройдет мирно.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами на линии прямого эфира был корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Я напомню, что в странах Европы главным двигателем уличных первомайских выступлений в этом году стал протест против антикризисных мер бюджетной экономии, которые принимают власти многих стран. Многотысячные акции прошли, в частности, в странах, наиболее пораженных кризисом, Греции и Испании. И вот репортаж из Мадрида корреспондента Радио Свобода в Испании Виктора Черецкого.
Манифестации по случаю 1 мая прошли в крупных городах Испании. Их участники протестовали против мер экономии, принятых правительством Либеральной народной партии для преодоления острого бюджетного дефицита в условиях небывалого экономического кризиса. Речь идет, в частности, о сокращении ассигнований на образование и здравоохранение, о замораживании зарплаты служащих, о повышении налогов и тарифов на энергоносители и так далее. Особой критике левых оппозиционных партий, подконтрольных им профсоюзов, организовавших демонстрации, подверглась так называемая реформа рынка труда, принятая властями с целью активизировать частную предпринимательскую инициативу. Реформа снижает выходные пособия, позволяет хозяевам менять трудящимся зарплату и график работы в случае изменения экономической конъюнктуры. Безработица в стране охватывает четверть трудоспособного населения. Лидер профсоюза рабочей комиссии Игнасио Фернандес Тошо заявил на манифестации в Мадриде. Сотни тысяч человек вновь вышли на улицу в знак протеста против правительственной программы ущемления прав трудящихся. Власти игнорируют наше предложение о диалоге. Они предпочитают все решать самостоятельно в ущерб интересам народа. Речь идет о наступлении на права трудящихся и их жизненный уровень. Правоохранительные органы отмечают, что о сотнях тысячах протестующих речи не идет. Говорится о резком сокращении числа участников первомайской манифестации этого года по сравнению с годами предыдущими. Электронная версия популярной газеты АБСЭ объясняет это падением авторитета левых, которые находились у власти до конца прошлого года и правлению которых, по общему признанию, страна обязана нынешним разрушительным кризисом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, и мы продолжим краткой сводкой новостей.
Участники движения
во многих городах России, а также за рубежом, сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонны демонстрантов возглавили Дмитрий Медведев и Владимир Путин. На маевку партии «Справедливая Россия» в Москве собрались около 3000 человек. Около 1500 пришли на первомайский митинг ЛДПР. А коммунисты и активисты левых движений провели демонстрацию под лозунгом «Социализм победит». Полиция сообщает о задержании в столице 22 участников акции радикальной оппозиции под названием «Левый марш». Шествие в Москве организовали и националисты. В Новосибирске прошла традиционная первомайская монстрация, пародия на демонстрацию с абсурдными лозунгами и плакатами. Россия заняла 172 место из 197 стран в международном рейтинге свободы прессы, составленном американской неправительственной организацией Freedom House. По ее оценке, в России такой же уровень свободы прессы, как и в Зимбабве. В Афганистане сотни участников протеста перекрыли шоссе Кабул-Кандагар, требуя расследования гибели в понедельник 4 детей, в которой они обвиняют военнослужащих международных сил. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы программы. Движение белых бюллетеней в Сербии. Шпионские страсти столицы мира для разведчика. Последствия нефтяных разливов в России. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к первомайской теме. В Петербурге состоялась многотысячная демонстрация, в которой приняли участие сразу несколько колонн от профсоюзов, оппозиции и общественных движений. О происходящем в Петербурге сейчас нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, которая с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Татьяна, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот действительно многотысячная акция прошла в Петербурге. Вот уже стали известны данные ГУМВД. 31,5 тысячи человек в Петербурге вышли на Невский проспект и на другие улицы. Ну, не знаю, верить ли им. Вообще они всегда занижают несколько данные, но не будем на сей раз гадать, так они сказали. Во всяком случае, колонн было очень много. Действительно, они проходили по всему Невскому. Это была и «Единая Россия», и профсоюзы, и КПРФ совместно с Левым фронтом, Народным ополчением, Союзом советских офицеров, ленинских комсомолов, ленинским комсомолом. У них был митинг на Исаакиевской площади между 12 часом. Отдельно шла еще одна колонна левых сил, так сказать, вот шествие по Невскому, оно как-то отразило, наверное, вот эту раздробленность петербургской оппозиции, потому что это невероятное количество колонн. Вот в другой колонне левой были РКРП и, опять же, Родфронт и другая Россия. Своя колонна была у сторонников ЛДПР, и у них был свой отдельный митинг на Исаакиевской. Своя колонна была у «Справедливой России» со своим митингом в Александровском саду напротив Адмиралтейской площади. Вот, пожалуй, последними действительно отошли от Большого концертного зала Октябрьской вот сторонники Гражданского комитета, то есть там Объединенного гражданского фронта, товарищество инициативных граждан «Тигр», «Национальные демократы», «Славянская сила», «Русское имперское движение». Прошу прощения, они были предпоследними, вот, и они тоже устроили свой митинг на Исаакиевской площади, а самым последним был демократический марш. Это «Яблоко наблюдателя Петербурга», «Народно-трудовой союз» и «Солидарность», и «Либертианская партия», и «Российский социал-демократический союз молодежи», и активисты ЛГБТ-сообщества, и еще многие другие партии, включая пиратскую.
Надо Татьяна, сказать... простите, я перебью вас. Поступает сообщение о том, что во время шествия были задержаны несколько активистов ЛГБТ-сообщества. Так ли это?
Да, вот именно к этому я и подошла, потому что как раз ЛГБТ-сообщество этой последней колонии, в общем, ну то есть не они сорвали, но их присутствие чуть не сорвало все шествие. Потому что, как они мне потом объяснили, сначала я этого не знала, это было как-то тихо и скрытно, их были переговоры с полицией, но они мне потом рассказали, что еще перед началом шествия к ним подошли полицейские и сказали, что вот все ваши плакаты и радужные знамена, и растяжки, они все считаются пропагандой гомосексуализма и педофилии, поэтому если вы их развернете, то колонна никуда не пойдет. И они посовещались, а нам сказать, они были полноправными участниками этой колонны, и их участие обсуждалось всеми вот организаторами первомайского шествия. И они, посовещавшись между собой, только они решили, что они не будут вот портить там остальным праздник, и что им важнее выйти на Невский проспект спокойно, а потом уже там видно будет. И они действительно свернули на время свои плакаты и знамена, вышли вместе со всеми на Невский проспект, прошли какое-то время, и потом развернули опять свои знамена и плакаты, и сразу же 10 человек были схвачены и посажены в автозаки. И тут колонна вот этого демократического марша, которая двигалась под, забыла сказать, с общим большим лозунгом «Петербург против Путина», вот эта колонна остановилась, там были впереди яблочники, солидарности, они стали совещаться, было большое сомнение у них, двигаться ли вперед дальше. И около 20 минут они стояли на Невском и думали, двигаться им или нет, потому что, ну, как-то все-таки вот ЛГБТ-сообщество оказались их товарищами в колонии, вот, может быть, из солидарности решили не решение, прекратить ли шествие. Но потом все-таки решили, что шествие надо продолжать, и, может быть, пусть об этом узнают больше народу и так далее. Ну вот, и они пошли вперед, и только оставшиеся около 100 человек из ЛГБТ-сообщества участвовало в этой колонне, и они взяли их как бы в каре, как бы внутрь себя. Все абсолютно, ну, у кого была такая возможность, повязали себе радужные ленточки, все взяли символику вот этого ЛГБТ-сообщества и как бы сделали так, чтобы полицейским было очень трудно физически до них добраться. И вот так они с вот радужной символикой внутри, они действительно прошли по Невскому, свернули, как и предполагалось, на канал Грибоедова, пришли на Конюшенную площадь.
Но благодарю там... вас, Татьяна, прошу прощения, мы вышли за предела отведенного для этой темы времени. И я напомню, что о первомайской демонстрации в Петербурге рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
Мы продолжаем программу «Время свобода» и возвращаемся к разговору о судьбе бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в Харьковской колонии. Как сообщается, она была избита охранниками, хотя власти пытаются отрицать эту информацию. И Тимошенко 12-й день, по словам ее соратников и родственников, продолжает голодовку. С подробностями Владимир Вахненко.
Состоянием здоровья Юлии Тимошенко обеспокоены многочисленные ее сторонники, однопартийцы и родственники. Как сообщила ее дочь Евгения, на праздники никого не допускают в колонию, и мы не знаем, сказала она, что с мамой может случиться за это время. Если режим Януковича так поступил с бывшим премьер-министром, то что он может сделать с вами? Адресовала Евгения украинцам этот риторический вопрос. Прекратить голодовку накануне призвал Юлию Тимошенко ее муж Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии. В обращении он попросил ее не рисковать своей жизнью, отметив, что эта украинская власть скоро исчезнет, как туман, который окутал глаза людей, согласно информации, обнародованной на сайте партии «Батьковщина», возглавляемой экс-премьером. В эти дни приходят сотни обращений от украинских и международных организаций. Они также просят Юлию Тимошенко отказаться от голодовки. На этом фоне руководство Качановской колонии Харькова и местные прокуратуры утверждают, что заключенная не отказывается от пищи. А в Генеральной прокуратуре Украины продолжают настаивать, что в колонии никто Тимошенко не избивал, а ее синяки появились в результате сдавливания или столкновения с тупыми твердыми предметами. Слово директору Института публичной политики, политологу Виктору Чумаку.
Что бы ни говорила сейчас власть об этом, общественное мнение уже сформировано. А вряд ли кто-то уже поверит в это. Вряд ли после того, что было в интернете, следы там синяков какие-то, ссадин, там, я не знаю, вот следы физического какого-то воздействия. Я, например, тоже как бы не верю в избиение, в какое-то там применение физической силы для транспортировки в больницу. Я верю, но как бы глубоко сомневаюсь в прямом избиении, о чем говорят, да, там, кулаком или еще что-то. Но уже сформировано общественное мнение. Его уже невозможно исправить. Тем более, что не та власть оправдывается. Это должен был сделать президент. Это должен был сделать президент, который должен был взять под контроль все эти проблемы и очень быстро разобраться с этими вопросами. Очень и очень быстро. И причем очень и очень публично. А то, что делает власть, в эти формальные шаги власти уже просто никто не верит. То есть это кризис доверия, который есть в обществе. Власть усугубляет своими действиями формальными, она еще больше усугубляет кризис доверия к власти.
Между тем, влиятельные политики стран Евросоюза, в том числе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и канцлер Германии Ангела Меркель, намерены отказаться от визитов на Украину во время проведения чемпионата Европы по футболу из-за утверждений о грубом обращении в колонии с Юлией Тимошенко. Из-за событий вокруг бывшего украинского премьера в Европе также звучат заявления о целесообразности перенести игры турнира из Украины в другую страну, продолжает Виктор Чумак.
Надо разделять бойкот Евро-2012 и бойкот украинской власти. Вот я очень сомневаюсь о бойкоте Евро, да, как бы такого, в плане там перенесения Евро в какую-то другую страну. А то, что, знаете, уже бойкот украинской власти, он уже идет, и, в принципе, он уже состоялся, и он уже есть. Об этом надо просто говорить, потому что, например, на саммит глав центральноевропейских государств, который должен быть в Ялте, уже много получено отказов. Что это означает для украинской власти? Ну, для украинской власти это означает очень много. Это первое о том, что, в принципе, те слова, которые говорят европейцы о демократии, о ценностях, это не просто слова, это может перерастать в явные дела. И то, что мы парафировали соглашение об ассоциации и соглашение о зоне свободной торговли, это еще абсолютно не значит, что они будут работать, если вы будете придерживаться таких политических взглядов, таких политических стандартов, процедур, которые абсолютно не соответствуют европейским ценностям. А для власти, которая в принципе на сегодняшний день евро становится одним из предвыборных слоганов, да, или одним из предвыборных каких-то таких технологий, что мы вот построили дороги, построили то, построили гостиницы, сделали стадионы, и вот проведем на таком высоком уровне евро, бойкот евро, это будет просто провал вот этого еще одной предвыборной платформы. Евро, на которое не приехали европейцы, это вроде бы как и не евро.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти на Украине и в Польше с 8 июня по 1 июля. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины, если европейские политики объявят политический бойкот матчам Евро-2012 в украинских городах, это будет рецидивом методов холодной войны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама отказался комментировать ситуацию с китайским диссидентом Чен Гуанченом, которому, несмотря на слепоту, удалось сбежать из-под домашнего ареста и по ряду сообщений укрыться в американском дипломатическом представительстве. Обама вместе с тем подчеркнул, что Соединенные Штаты на всех переговорах с Китаем поднимают вопрос о правах человека. По сведениям правозащитников, американские и китайские дипломаты близки к достижению договоренности, которая позволит Чен Гуанчену отправиться в США на лечение. Судьба китайского диссидента внесла неожиданное трение в американо-китайские отношения накануне начала ежегодных переговоров в Пекине с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон, рассказывает Евгений Аронов.
Чен Гуачен разоблачил практику принудительных абортов и стерилизации. За это он просидел 4 года в тюрьме. После освобождения в течение более полутора лет находился под домашним арестом. Несмотря на слепоту, бежал из своего селения неделю назад и добрался до Пекина, где попросил помощи у американских дипломатов. По неофициальным сведениям, в настоящее время он находится в посольстве США. Насколько известно, Чен Гуачен не стремится покинуть страну, но после побега из-под домашнего ареста у него, полагают аналитики, нет иного шанса на нормальную жизнь, нежели эмиграция. Хиллари Клинтон во время своей первой зарубежной поездки в качестве госсекретаря в феврале 2009 года заявила, что разногласия по правам человека не могут заслонять важности взаимодействия с Китаем в сферах экономики и борьбы с глобальным потеплением. Случай с Ченем прояснит, придерживается ли того же взгляда Пекин.
Мне кажется, администрация Обамы поначалу считала, что отстаивание прав человека в Китае помешает сотрудничеству по другим актуальным направлениям, сказал ведущий сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс. Прием Бараком Обамы и Далай-Ламы в Белом доме свидетельствует о том, что администрация меняет свои взгляды. Но первоначальный курс администрации сильно разочаровал китайских правозащитников, которые хорошо помнят, как в эпоху Холодной войны Рональд Рейган вел с Михаилом Горбачевым переговоры по сокращению вооружений, не отказываясь от поддержки советских диссидентов. Во время предстоящего в конце недели визита к Пекин госсекретарь рассчитывает добиться от Китая более активной оппозиции ракетным испытаниям Северной Кореи. Появились также предположения, что Китай прекратит поддерживать Сирию, если США выведут его из-под действия санкций, которые должны быть применены к покупателям иранской нефти. Каковы перспективы того, что стороны придут к каким-то договоренностям? Американские эксперты не рассчитывают на многое, поскольку создается впечатление, что китайское руководство ощущает себя неуверенно. Инцидент с Босси Лаем выявил глубокие конфликты в высших эшелонах власти. Маловероятно, говорят наблюдатели, что в руководстве найдутся в настоящее время люди, которые будут готовы пойти на ответственные и рискованные шаги. По оценке экспертов, Китай едва ли займет важное место в избирательной кампании в США, но если администрация оступится сейчас в эпизоде с Ченем, китайский вопрос из второстепенного может перейти в разряд самых заметных.
Это был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Во многих городах России и за рубежом сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонну демонстрантов возглавили Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Коммунисты и активисты левых движений провели в Москве демонстрацию под лозунгом «Социализм победит». На маевку партии «Справедливая Россия» в столице собрались около 3 тысяч человек. Около 1,5 тысяч пришли на первомайский митинг ЛДПР. Шествие в Москве организовали и националисты, а также полиция сообщает о задержании в столице 22 участников акции радикальной оппозиции под названием «Левый марш». Многотысячная первомайская демонстрация состоялась сегодня и в Петербурге. По Невскому проспекту отдельными колоннами прошли представители профсоюзов, оппозиции и гражданских движений. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван. Сегодняшняя тема – алфавит инакомыслия, верный Руслан. Я залез в вашу партию, но дальше вы.
Здравствуйте, Валентин. Да, действительно, повесть Георгия Владимирова «Верный Руслан» стала предметом нашего разговора, нашей дискуссии с Андреем Гавриловым, моим московским соавтором. Повесть Георгия Владимирова действительно перевернула в свое время, в середине 60-х она была написана, в середине 70-х опубликована, сейчас немножко забыта, как вообще вся советская литература той поры немножко забывается, и тем не менее это произведение совершенно эпохальное и центральное для вообще любого чтения взрослого, для неравнодушного читателя. Эта повесть парадоксальна тем, что мир, не только тем, что мир нарисован здесь глазами собаки, таких литературных приемов было сколько угодно, я не знаю, от «Белого клыка» и Джека Лондона, или от «Холстомера» Льва Толстого, я не знаю, «Бобик в гостях у Барбоса». Мир нарисован глазами Бобика и глазами Барбоса. Не в этом дело, а в том, что человек оказывается другом собаки в этой повести, а не наоборот. И этот человек удивительно неверный, непостоянный и ненадежный. Мораль полностью на стороне верного пса, верного Руслана. Но вот ведь в чем парадокс. Руслан служит человеку, и верность для собаки – это главная характеристика. А оказывается, что человек – этот лагерный охранник. И он есть сам воплощенное зло. И вот воплощенная верность и нравственность, пес, оказывается, служит воплощенному злу. Где добро и где зло? Владимиров сумел удивительным образом составить, закрутить вот такую, знаете, раковину, где одно накладывается на другое, пересекается с только что сказанным, и ты в некоторой моральной растерянности от всего этого. Словом, повесть, которую, по-моему, должен прочитать всякий человек, чтобы понять относительность всего на свете, наших взглядов, нашей уверенности и так далее. Но Владимиров, конечно, автор не только этой повести, но и целого ряда других книжек. Замечательный роман, провалившийся куда-то в нашем читательском восприятии. «Три минуты молчания» конца 60-х годов. Он в «Новом мире» в свое время вышел в кастрированном виде и только в эмиграции полностью. Ну, а сейчас, конечно, все это напечатано. Но кто читает? Вот что грустно. Кроме того, Владимиров, автор великолепного письма, смелейшего письма съезду писателей, 4-му съезду писателей 66-го года, 67-го, простите, года, где он высказывает очень важные мысли о гражданской позиции любого литератора. И так далее, и так далее. Заканчивая тем, что Владимиров, автор до сих пор не нашедшего единой, так сказать, единого читательского взгляда, единой позиции автора на власовскую тему «Генерал и его армия». Великолепная совершенно книга, сухая и страстная в то же время, такая, какие умел создавать только сам Владимиров.
Благодарю вас, Иван. Будем надеяться, что сегодня в 23 часа по московскому времени с программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым начнется возвращение к Георгию Владимирову. А мы возвращаемся к политическим темам. Сегодня в Новосибирске прошла ставшая уже традиционной монстрация. Это пародия на демонстрацию с абсурдными лозунгами и плакатами. Автор монстрации – новосибирский художник Артем Лоскутов. Он только на днях добился от местных властей разрешения провести подобное первомайское шествие. Сам Лоскутов находится под судом. Его обвиняют в оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Очередное заседание по делу полицейского Александра Музалева, который счел себя оскорбленным публикацией, изображающей его в виде персонажа фильма «Об этом». «Возвращение злодея Джокера» назначено на 5 мая. С Артемом Лоскутовым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Мы стараемся сохранять первоначальный замысел, шествие с абсурдными требованиями, с абсурдными плакатами, где каждый участник, он, ну, в общем, показывает свое такое произведение, сделанное в форме вот такого лозунга транспаранта, чем-то заявляет миру, о чем он хочет заявить. Ну и в этом есть еще и политическая сторона, да, потому что, как выяснилось, нас считают какой-то там оппозицией супер опасной, которую обязательно нужно запрещать. Там вот фашисты ходят со своими знаменами там периодически, и им разрешают ходить. А монстрацию пытаются задавить, видимо, видя в ней, ну, вот какую-то угрозу для конституционного строя. Поэтому, пытаясь отстоять свое право на вот эти собрания, ну, вот есть еще такой политический такой момент, правозащитный такой.
Монстрации, вы считаете, что это все-таки форма современного искусства, не так ли?
Да, это в первую очередь это художественная акция, которая, ну, она все-таки находится на пересечении сферы художественного, политического, какого-то коммуникативного, потому что люди друг с другом тоже приходят, ну, встретиться, и люди, они в обычной жизни не часто встречаются друг с другом. Вот, то есть монстрация объединяет разных совершенно слои общества в такое экспериментальное пограничное явление.
Вы заметили нечто общее между теми монстрациями, которые проводятся уже много лет, и теми массовыми митингами, которые прошли после парламентских выборов, президентских выборов? Там тоже народ играл с креативом, с лозунгами. Что-то было похоже на то, что вы начинали делать в Новосибирске.
Безусловно, к монстрации относятся, ну, я, по крайней мере, отношусь, и, наверное, думаю, много кто еще, так, к такой своеобразной гражданской гимнастике. Это попытка показать чего-то людям и чему-то, может быть, их научить. Научить собираться вместе, научить о чем-то заявлять миру, да, там, ну, как на кошках тренироваться, так и вот здесь тренироваться на монстрации. Ну, совершенно уж, наверное, раньше было непонятно, как можно принять участие в массовой акции. Ну, то есть что, приходить там к коммунистам, держать выданный в руки красный флаг или что? Как можно чего-то от себя заявить? А тут оказалось, что, ну, монстрация вот предлагает, ребят, пишите плакат, все хотят посмотреть, что вы там напишете. Желательно, чтобы это было интересно, желательно, чтобы это было, ну, с каким-то чувством юмора, да, с каким-то, может быть, двойным смыслом. Хорошо, что это, ну, если это не просто какая-то шутка, там, украденная в интернете, там, написанная на бумаге. Мне кажется, что, конечно, этот формат, он, отчасти, стал доступным для тех людей, которые выходили на Болотную, там, и на другие все эти акции. Формат участия доступный. Через юмор что-то высказать.
С автором монстрации Артемом Лоскутовым беседовал мой коллега Арслан Саидов. А мы продолжаем программу «Время свободы» сообщением о ежегодном международном рейтинге свободы прессы, который подготовила американская неправительственная организация Freedom House. В этом рейтинге Россия заняла 172 место в списке из 197 стран. В прошлом докладе год назад Россия находилась на одну позицию ниже, на 173 месте. По мнению Freedom House, в России сегодня такой же уровень свободы прессы, как в Зимбабве. Еще хуже ситуация в таких государствах, как Иран, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан, а меньше всего свобод по оценке организации у журналистов в Северной Корее, рассказывает Александр Гостев.
В ежегодном докладе Freedom House, организации, занимающейся исследованиями состояния политических и гражданских свобод в мире, отмечается, что средства массовой информации в России подвергаются систематическому давлению со стороны властей. В особенности, по мнению авторов текста, это касается общенационального телевидения. Вице-президент Freedom House Кристофер Уокер в интервью «Радио Свобода» во вторник рассказал.
В то время как число людей в России, смотрящих телевизор, несколько снижается, а число тех, кто получает новости и информацию из интернета, возрастает, в целом телевидение по-прежнему остается на первом месте. Этим и объясняется неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями в России. Мы установили факты систематического вмешательства и давления сверху в ключевых сферах российского медийного рынка. Если обратить внимание на правовую систему, на обстановку в политике или в экономике, всюду во всех этих областях происходит то же самое. То же самое вмешательство и препятствование свободной деятельности со стороны властей.
Российский правозащитник и писатель, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, оценивающий уровень журналистской свободы и доступа к независимым источникам информации в России в целом схожим образом, считает, однако, что эксперты Freedom House, готовившие доклад, не заметили многих положительных тенденций, открыто проявившихся в мире российских медиа в 2011 году. Впрочем, добавляет Алексей Симонов, этим тенденциям в ближайшее время может прийти конец.
По сравнению с годом назад, 2011 год, был годом относительно лучшего состояния средств массовой информации, а не худшего. потому что некоторые послабления, которые были сделаны, пробудили некоторый плюрализм в средствах массовой информации России. Назвать это тенденцией я бы побоялся, учитывая, что у нас 7 мая все тенденции кончаются, но то, что 2011 год был в смысле общего состояния средств массовой информации лучше, чем 2010, у меня сомнений нет.
Алексей Симонов считает, что российская журналистика сегодня находится в стагнации и ожидании возможного скорого конца эпохи положительных перемен и страдает в том числе от отсутствия всеми признанных авторитетов в своей собственной среде.
В 2000 году, когда первый раз пришел Путин, он ликвидировал Судебную палату по информационным спорам. Это было одно из немногих заведений, которое имело достаточную репутацию в средствах массовой информации. На сегодняшний день неким подобием Судебной палаты является коллегия по жалобам на прессу при Союзе журналистов. У нее есть свой юридический адрес, но она не имеет сколько-нибудь заметного авторитета и, более того, каждый раз вынуждена начинать с того, чтобы люди, в нее обращающиеся, подтверждали ее легитимность для обращающегося. А самое главное, те, против кого они обращаются, должны подтвердить приемлемость суждений этой палаты. Но это суждение, к сожалению, не становится даже достоянием общественности. Поэтому на самом деле в российской журналистике нет авторитетов. Что на самом деле для журналистики, с моей точки зрения, к сожалению, плохо.
Это было мнение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Возвращаясь к опубликованному во вторник организации Freedom House международному рейтингу свободы прессы, нужно отметить, что авторы текста подчеркивают, слабый уровень свободы журналистов отличает не только Россию, но, так или иначе, все страны республики бывшего Советского Союза, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. Вновь говорит вице-президент Freedom House Кристофер Уокер.
На пространстве бывшего Советского Союза, не считая стран Балтии, частично свободными можно считать только три государства – Молдавию, Грузию и Украину. При этом Украина находится непосредственно в пограничной зоне между определением «частично свободная» и «несвободная», и в настоящее время она движется в сторону категории «несвободная».
Такие страны, как Белоруссия, Узбекистан и Туркмения, по словам Кристофера Уокера, и в этот раз заняли свои уже традиционные места в самом низу списка.
Когда более чем три четверти населения, почти 80%, узнают все новости и получают информацию от государственного телевидения, это становится тяжелым испытанием для всех других средств массовой информации, в первую очередь сетевых изданий, в их попытках противостоять информационной гегемонии в таком государстве, как Белоруссия. В Узбекистане в целом в последние годы действия властей в отношении прессы были ужасающими. Мы отмечаем всесторонние ограничения телерадиовещания и другие формы давления и прямого преследования всех остальных средств массовой информации, как новых, так и старых. Туркмения является государством с невероятным уровнем коррупции и подавления общественных свобод, поэтому ей уже традиционно присваивается рейтинг худшего из худших. Один тот факт, что в этом государстве практически не существует доступа к независимой информации, доказывает всю сложность положения и необходимость самых значительных реформ.
По словам Кристофера Уокера, кроме вышеперечисленных государств, независимая журналистика не существует, либо почти не существует, на Кубе, в Экваториальной Гвинее, Эритрее и Иране. Самое кошмарное положение со свободой прессы в Северной Корее, замыкающий список из 197 стран, где любое инакомыслие подавляется всеми формами репрессий, включая тюрьмы и пытки. Организация Freedom House одновременно отмечает, что в государствах так называемой «арабской весны», включая Египет, Ливию и Тунис, средства массовой информации за прошлый год стали значительно более свободными. Наиболее свободна пресса, по оценкам Freedom House, в странах Скандинавии. Соединенные Штаты в последнем рейтинге на 22-м месте. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России, а также за рубежом, сегодня проходят первомайские демонстрации, митинги и шествия. В Москве не менее 150 тысяч человек приняли участие в акции профсоюзов и «Единой России». Колонны демонстрантов возглавили Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Коммунисты-активисты левых движений провели демонстрацию под лозунгом «Социализм победит». Прошли также акции партии «Справедливая Россия», ЛДПР. Свое шествие организовали в Москве националисты, и радикальная оппозиция провела так называемый «Левый марш». Мы продолжаем программу «Время свободы» срочным сообщением, только что поступившим из Великобритании, где сегодня был опубликован доклад парламентского комитета по делам культуры, прессы и спорта, расследовавшего незаконные прослушивания телефонов и подкупа сотрудников полиции журналистами таблоида «News of the World», принадлежавшего корпорации медиамагната Руперта Мёрдока «News Corporation». Ему, в частности, принадлежат и другие газеты, в частности, газета «Таймс» о результатах этого громкого расследования, рассказывает Наталья Голицына.
Скандал с незаконной прослушкой телефонов таблоидом News of the World впервые стал достоянием гласности в 2006 году, когда выяснилось, что два ее сотрудника, Клайв Гудман и Гленн Маккер, были увлечены во взломе голосовых сообщений мобильных телефонов членов королевской семьи. Началось полицейское расследование, которое привело к их аресту. Скандал вспыхнул с новой силой, когда в январе 2011 года выяснилось, что незаконная прослушка телефонов сотрудниками News of the World носила массовый характер. Более 4000 телефонов прослушаны, и более 1000 человек стали жертвами незаконной прослушки. Среди них знаменитости шоу-бизнеса и спорта, политики, а также родственники жертв терактов и даже родственники убитой девочки Милли Доулер. В результате газета News of the World была закрыта, последовала череда громких отставок. Со своих постов ушли бывший главный редактор News of the World и глава компании News International Ребекка Брукс, пресс-секретарь премьер-министра, а также бывший главный редактор таблоида Энди Колсон. Ушли в отставку глава лондонской полиции Пол Стивенсон и его заместитель Джон Йейтс, чьи сотрудники были уличены в получении взяток от журналистов таблоида с целью получения конфиденциальной информации. Более 20 журналистов были арестованы и выпущены под залог. Всего в деле прослушки телефонов оказалось замешано 46 человек. В июле прошлого года расследованием громкого скандала занялся парламентский комитет по делам культуры, прессы и спорта. Заседания комитета носили открытый для публики характер. Были допрошены десятки свидетелей. В частности, перед комитетом трижды предстали глава News Corporation Руперт Мёрдок и его сын Джеймс Мёрдок, возглавлявший до своей отставки европейский филиал корпорации News International. Руперт Мёрдок и его сын категорически отрицали, что знали о незаконных прослушках и принесли извинения их жертвам. Последний раз Руперт Мёрдок выступил перед комитетом британского парламента в апреле этого года. 1 мая парламентский комитет по делам культуры, прессы и спорта опубликовал доклад на 121 странице, в котором подводит итоги почти полуторагодичного расследования. Вот что сказал глава парламентского комитета по культуре, прессе и спорту Джон Уитингейл.
Мы пришли к заключению, что News of the World и News International ввели в заблуждение специальный парламентский комитет относительно истинного характера и масштабов расследований, которые, по их утверждениям, проводились в связи с взламыванием голосовой почты. Они делали ложные заявления, а также не были в состоянии представить документы, которые помогли бы узнать правду.
Главный вывод комитета гласит, Руперт Мёрдок – человек, не подходящий для руководства крупной международной компании, и вместе со своим сыном Джеймсом должен нести полную ответственность за скандал. В докладе говорится, что бывший глава News International Джеймс Мёрдок намеренно игнорировал то, что делается у него под носом в подведомственном ему таблоиде. Многие выступившие перед комитетом бывшие журналисты News of the World и администраторы News Corporation давали заведомо ложные показания, а лондонская полиция проявила халатность в деле расследования скандала. Комитет пришел к выводу, говорится в докладе, что Руперт Мёрдок не предпринял никаких шагов для получения полной информации в деле о незаконной прослушке телефонов, а стиль его руководства корпорации говорит о полнейшей его неэффективности. Мы пришли к заключению, что он не может возглавлять крупную международную компанию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим программу «Время свободы». Вернемся к российским темам и поговорим о культуре. С сегодняшнего дня фильмы из архивов Музея кино можно будет увидеть еще в одном московском кинозале в здании кинотеатра имени Моссовета на Преображенской площади. Сеансы будут ежедневными, цена билета, как обещано, не превысит 100 рублей. После того, как музей в 2005 году был вынужден освободить киноцентр на Красной Престе, картины из его фондов демонстрировались на нерегулярной основе в Центральном доме художника и на других площадках. Однако и теперь о новом постоянном здании для музея речи, увы, не идет, рассказал в интервью моему коллеге Мумину Шакирову директор Музея кино Наум Клейман.
Нас пригласили показывать фильмы на этой площадке, которая принадлежит общественному центру Восточного округа Московского. И для нас это вдвойне приятно. Во-первых, потому что нам отдали лучшее время. Это 7-часовые сеансы ежедневно, а в выходные 5- и 7-часовые сеансы, не поставив никаких условий, чтобы это было доходно, чтобы это было коммерческое. Это на самом деле действительно попытка создать культурный центр в Москве, где показывалась бы музейная программа. Случилось это потому, что возглавляют этот общественный центр наши давние друзья, которых мы знаем, а один из них даже ученик моего заместителя Максима Павлова. И они когда-то ходили к нам в киноцентр, смотрели наши программы, и памятуя о том, что Москве очень не хватает как раз этого типа фильмов, они предложили нам, начиная с 1 мая, показывать в ежедневном режиме, кроме понедельников, наши программы.
Где в Москве еще можно посмотреть картины из фонда Музея кино?
Мы продолжаем показывать фильмы в Центральном доме художника. Мы показываем фильмы в художественном кинотеатре, который очень дружелюбно к нам относится. У нас постоянно идут клубные программы в «Мемориале», что очень для нас важно, там документальные фильмы, и мы показываем японские фильмы вместе с Музеем Востока. У нас бывает и в других залах программы, в частности, мы показываем фильм во время книжного фестиваля, там же в ЦДХ, мы показываем в Третьяковской галерее программы, которые сопровождают тамошние выставки. Но это все специализированные, и я бы сказал, с очень точным адресом зрительским программы, а вот таких больших общеобразовательных программ нам показывать было негде.
Удалось ли вам как-то продвинуть вопрос строительства нового здания Музея кино?
Ну, конечно, мы надеемся. Мы надеемся, что новое Министерство культуры будет более активно и внимательно относиться к нам, нашим нуждам. У нас за несколько последних лет было несколько предложений разного рода. Мы очень ценим внимание Ирины Александровны Антоновой, которая хотела предложить нам, к сожалению, пока не очень соответствующий нашим возможностям и потребностям вариант, в частности, войти в состав музея Пушкина, но там нет еще такого помещения. К нам очень хорошо относятся наши коллеги из Киносоюза, которые пытаются добиваться, они были уже у многих высших деятелей нашего государства, объясняя, насколько необходим музей кино. Надеемся, что в ближайшее время что-то будет, и не только кинозалы, но и будут, во-первых, наши постоянные временные экспозиции, у нас же огромные фонды, и будет хорошее фондохранилище.
С директором Музея кино Наумом Клейманом беседовал корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров. И до конца часа еще немного поговорим о спорте. Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что по окончании чемпионата Европы 2012 года уйдет в отставку. Объяснить причины этого решения голландский специалист отказался. Возможных преемников Адвоката на посту главного тренера мой коллега Михаил Соленков побеседовал со спортивным обозревателем Радио Свободы Алексеем Кузнецовым.
Дик Адвокат заступил на свой пост главного тренера сборной России 17 мая 2010 года. Но у него и контракт был заключен по схеме 2+2, то есть 2 года он отрабатывает и 2 года возможно пролонгировать. По, разумеется, обоюдному согласию между тренером и Российским футбольным союзом. Что касается причин, Адвокат их не объяснил. Причины называть не хочу, сказал он. Но, зная обо всех разговорах, скажу сразу, дело не в деньгах. Так что экспертам остается только гадать, что же случилось, почему же Адвокат назад решил вдруг объявить об уходе с поста сборной России.
И эксперты уже, кстати, гадают, кто будет следующим тренером, и некоторые из них размышляют о том, не пригласить ли на пост главного тренера российской сборной Лучано Спалетти из «Зенита».
Я слышал такие кандидатуры. Что касается российских специалистов, говорили о Николае Писареве, который сейчас является спортивным директором Российского футбольного союза и до недавних пор руководил и сейчас руководит молодежной сборной России. Затем называют имя Александра Бородюка, который давно работает со сборной России. Он помогал еще Гусу Хидинку, а сейчас работает с адвокатом в паре. Называют, конечно же, Юрия Красножана, который формально возглавляет вторую сборную России, но скорее это имя именно формальное. Это как тренер-фрик, такая фигура, которая не имеет большого тренерского опыта работы с какой-либо серьезной командой. Напомню, что он работал с Нальчиком Спартаком, с Локомотивом московским, но отовсюду был уволен, равно как и из команды Анжи. Что же касается других кандидатур, вот назвали Валерия Газаева, который сейчас работает президентом клуба «Алания», своего родного клуба, но там он тоже давно на тренерской работе не был замечен. Последняя его тренерская работа, это, по-моему, в «Динамо Киев», а предложил его Юрий Семин, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», так что, думаю, эта фигура тоже весьма условна. Некоторые из игроков сборной России сказали, что хорошо бы был российский тренер. Некоторые сказали, что наоборот, нужен тренер зарубежный, который опытный специалист. В этом смысле Спалетти, наверное, был бы уместной фигурой. Но думаю, что руководство «Зенита» на это не пойдет. Слишком хорошо, слишком удачно работает Спалетти «Зенитом». Только что выиграл второй подряд титул чемпиона России. И думаю, что его планы на посту «Зенита» далеко идущие, что называется.
Алексей, но ведь есть российский тренер, который имеет опыт работы в зарубежных сборных. Это Валерий Непомнящий. Его кандидатура не рассматривается, тем более, что сейчас он, по-моему, без тренерской работы.
Боюсь, что Валерий Непомнящий провел уже свои лучшие годы на тренерской скамейке. После успеха со сборной Камеруна на чемпионате мира, он, думаю, что не добился ничего серьезного и вот показал такие средние российские команды. Вот одно из последних мест его работы была Томь, которая сейчас вылетает, похоже, в низший дивизион российского футбола. Вряд ли его опыт потребуется на посту главного тренера сборной России. Другой менталитет и другой уровень работы. А что же касается Дика Адвоката, я отмечу, что вопрос, видимо, действительно не в финансах, поскольку он зарабатывал 5 миллионов в год, и эта сумма вполне достаточная. Но контракт был составлен так, что он может потребовать больше, и именно этим он и воспользовался. Такая сумма совершенно несусветная для самых крупных европейских тренеров. Это только за такие деньги, видимо, в Россию согласился поехать специалист такого уровня. Думаю, что все-таки будет выбран специалист из России.
О возможных преемниках Дика Адвоката на посту главного тренера сборной России по футболу мой коллега Михаил Соленков беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время Свобода». В течение следующего часа мы будем подводить итоги первомайских манифестаций в России, поговорим о предвыборной кампании во Франции на фоне 1 мая. О предстоящих первомайских протестах движения «Захвати Уолл-стрит» в США. Подведем итоги расследований незаконных действий британского таблоида News of the World и расскажем о деле Юлии Тимошенко в обзоре блогов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.